уроки и примеры христианской веры. Кассета вторая. 102-я страница. Примечание. Нравственное приложение догмата о духовности существа Божия. Дух есть Бог. Истинность я весьма поучительна для нас. Осознание духовного Божия существа последует, пишет святитель Тихон, что человек будет его почитать не веществом, не златом, не серебром, не другими материалами, не разбором пищи и одеяния, и видимыми церемониями едиными, но духом, то есть страхом, любовью, смирением, терпением, покорением воли, своя воля его и прочими делами от него заповеданными. Дух духом почитается. Богу всякое наружное вещество неприятно без внутреннего духа. Истинные поклонники будут поклоняться в духе истине, глаголит Господь, ибо Отец таковых ищет, поклоняющихся Ему. Дух есть Бог, и кто кланяется Ему, поклоняется в духе истине. Почтим же Бога, как Духа, духом. Сотворим волю Его и заповеди Его. За грехи наши дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное принесем. Все тщание христианину надо на том иметь, чтобы душу свою исправить. Бог к душе нашей глаголит, а не к телу, которое есть орудие души. Исправим же душу нашу, как дух в покорении и послушании Богу. Тогда и внешние дела наши исправны будут. Итак, будем Бога нашего духом и истиною почитать. Как понимать человекообразное изображение божественного существа, встречающееся в Библии? По Писанию, рассуждает Григорий Назианзин, Бог спит, пробуждается, гневается, ходит и престолом имеет херувимов. Но разве когда-либо Бог был подвержен немощам? Когда слышал ты, что Бог есть тело? Ясно, что здесь представлено то, чего нет на деле. Ибо соразмеряешься своим понятием, и Божие назвали мы именами, взятыми себя самих. Когда Бог по причинам Ему самому известным прекращает свое попечение и как бы не заботится о нас, это значит у нас, что Он спит. Когда наоборот вдруг начинает благодетельствовать, это значит, что Он пробуждается. Он наказывает, а мы сделали из всего, гневается. Он действует, то здесь, то там, а по-нашему он ходит. Быстрота в движениях названа у него летанием, смотрение наименовано лицом, даяние и приятие рукою. А та же всякая другая Божия сила и всякое другое Божие действие, изображено у нас чем-либо взятым с телесного. Вообще, по изъяснению отцов Кирилла Александрийского, Иоанна Дамаскина и других, под приписываемыми Богу очами, веждами и зрением должно разуметь Его всесозерцающую силу, Его всеобъемлющее ведение, под ушами и слухом Его милостивое внимание к нашим молитвам, под устами и глаголанием обнаружение воли Божией, под лицом Божиим проявление и обнаружение Его в делах, под руками Его творческую и деятельную силу, под ногами и хождением Его пришествия и явления и тому подобное. Бог самобытен. В Священном Писании это свойство изображается ясно и подробно. В ветхозаветных книгах нет выразительнее на сей раз текста, как текст. «И аз есмь сыч, я сущий». Эта краткая речь получает особенную важность от обстоятельств, среди которых она произнесена. Бог явился Моисею в купине и посылал Моисея сказать евреям, что вот евреи будут избавлены от рабства египетского, а фараон должен отпустить их от себя. Моисей спрашивает об имени того, кто так говорит к нему в купине. И Господь Бог определяет ему себя так. «Аз есмь сыч». Это значит «я есмь, я». «Я был, есть и буду». Давид исповедует самобытность Божия. «Яко у тебя источник жизни». Как и мы повторяем за псалмопевцем эти слова в церковной песне. В Новом Завете самое выразительное учение самобытности. Божие находим там, где Спаситель говорит об Отце, которому Он единосущен, и о самом себе. Якоже Отец имеет жизнь в себе, так дал и Сыну иметь жизнь в себе. Веруем, говорит святой Иоанн Дамаскин, во единого Бога, силу, которая есть самый свет, самая благость, самая сущность, так как она ни бытием, ни своими свойствами не одолжена ничему другому, но сама есть источник бытия для всего существующего, источник разума для имеющих разум, для всех причина всех благ. Бог един. Несомненным доказательством того, что един есть виновник всего существующего, говорит святой Афанасий Великий, служит то, что мир один, а не многие. И затем развивает свою мысль во всей 39 главе сочинения против язычников. Самый порядок мира, говорит именно святой Афанасий Великий, в показанном месте. И совершенное согласие всех частей ясно показывает, что один есть правитель и распорядитель во Вселенной, а не многие. Ибо если бы многие были правители, тогда этот порядок не мог бы сохраниться. Напротив, все смешалось бы и не извратилось. Потому что каждый стал бы распоряжаться по своему произволу и противодействовал бы другому. И как мы сказали, что многобожие есть безбожие, так точно многоначалие необходимое назвать безначалием, когда один не спровергал бы власть другого. Тогда без сомнений не осталось бы ни одного начальника, а было бы одно всеобщее безначалие. Где нет начальника, там не бывает никакого порядка. Напротив, один беспорядок. И так далее до конца главы. Если бы один мир создан был многими, продолжает тот же великий учитель в следующей главе, это обличало бы бессилие творцов, так как для произведения одного тела требовалось участие многих, а вместе показывало бы недостаточность знания в каждом из них для творения. Ибо если бы для этого был достаточен один, не нужно было бы тогда многим восполнять недостаточность друг друга. Но говорить, что в Боге чего-нибудь недостает, не только нечестиво, но и превышает всякое нечестие. Потому что и между людьми не назвали бы совершенным художником, напротив, назвали бы слабым того, кто не один, а при содействии многих совершил бы какое-либо произведение. Бог истинен и верен во всем. Бог не может не быть злым, не грешить, не лгать или отречься себя. Господи Боже наш, верный в обетованиях Твоих, не раскаянный в дарованиях Твоих. Святой Климент Римский говорит, «Мы надеждой нашего духа призываемся к тому, который верен в обетованиях и праведен в судах, ибо верен обещавший воздать каждому по делам его». Святой Златоуст, чисты слова Его, Бога, и не причастны лжи, как прогнанное через огонь серебро не имеет в себе ничего чуждого и стороннего, так точно необходимо должны исполняться слова, изреченные Богом. Бог бесконечен. По изображению, откровения, Бог превыше небес, глубже преисподней. Место селения Его велико и не имеет конца, высоко и безмерно. Тогда как небо и земля изменчивы, и как одежда способна обветшать и погибнуть, Он всегда тот же, и лета Его не оканчиваются. Тогда как все в мире дело рук Его, и обязанности цело бытием своим Ему одному, Сам Он есть сущий Иегова, исход 6.3, потому Он есть возвышеннейший над всем, Элион, Верховный Господь и Владыка над всеми Адонаи, Вседержитель, Всемогущий, Шаддай, и достойный высочайшего поклонения Элогим. Он поэтому ни с кем не сравним, и нельзя найти подобие, которому можно было его уподобить. Все народы перед ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Он единый, сильный, единый, премудрый, единый благий, единый святый, единый имеющий бессмертие. А потому, если Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Бог всеблажен. Называя Бога всеблаженным, мы выражаем такое свойство Его жизни, что Он чувствует или самоощущает себя в блаженнейшем состоянии, что наслаждается миром и радостью, что у Него все утехи, всякое довольство. Священном Писании об этом качестве жизни Божией говорится, например, так: «Блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих». Красота, сладость в деснице Твоей в конец. Не переставая быть в полном независимом вседовольстве, Господь Бог и для Своих тварей составляет блаженство. Сица желает душа моя к Тебе, Боже, говорил и чувствовал святой Давид еще здесь, на земле. Тобою да обладаю блаженство вечное, Тебя да объему, о благо, без которого ничто не благо, рассуждал в своем глубоком богомыслии блаженный Августин. Кто прямее подходит к солнцу, тот теплее чувствует себя, так и тем счастливее сознает себя каждый, кто более и более приближается к Богу. А относительно блаженной близости к Богу в будущей жизни, святой Давид выразил свое желание и надежду: «Насыщуся, когда мне явися в славе Твоей». Святость Божия, учит святой Тихон Задонский, научает нас свято и непорочно жить, когда хочем с Богом иметь общение. Заблуждают те христиане, от Бога удалились, кои творят дела темные, то есть грешат. Бог свят. Нет сомнения у христиан, пишет святитель Тихон Задонский, что есть Бог, есть един существом, но троичный в лицах. Отец и Сын и Святый Дух. И Он есть верховнейший властелин, есть Царь царей и Господь господствующих. Отсюда последует: Его единого, яко Бога и Создателя, промыслителя своего, должно нам, мне и тебе, признавать и исповедовать, и сердцем веровать в Него. Ему, как Господу и властелину и Царю нашему, я и ты, должен дух свой покорять и повиноваться. Ты думай и держи так, неотменно и несомненно, что Он есть твой Бог, Творец, Господь, Царь и Промыслитель, хотя и всех Он есть Бог. Тогда с помощью Его породится в тебе новое движение и новый дух. Но везде нужна молитва, ибо мы без Бога и размышлять о Боге не можем по-надлежащему. Ты думай и держи так. Это мой Царь, мой Господь. Всякое добро, какое только можешь представить в уме своем, относи к Богу высочайшему добру, как причине и началу. Напротив, думай, что всякое зло чуждо ему и удалено от него не по месту, но по природе. Бог не причастен никакому злу. То совершенно истина и не подлежит никакому сомнению, что Бог не может быть виновником зла. Свят еси яко воистину и пресвят, и нет меры великолепию святыни Твоей. Единство и сам чистота и существенная святыня. Свят Ты, Отче безначальный, свят Ты, Сын безначальный, и Дух Святый, единый нераздельный, Боже наш, святый Боже, все содеивай. Содействием Духа, Сыном, содействием Святого Духа, святые крепки, им же Отца познали, и Дух Святый пришел в мир, святый бессмертный, утешительный Отче, от Отца исходящий и в Сыне почивающий. Троица святая слава Тебе, Боже, единый по естеству безгрешный, и Ты един, кроме греха. Бог высочайше свободен. Когда мы называем волю Божию свободной, понимаем, что Господь Бог как избирает для Себя все, что хочет, так и выполняет на деле избранное, как хочет, что Он ничем посторонним не принуждается к своей деятельности, а желает и действует на основании знаний своего совершеннейшего ума. Иначе это свойство Божие называется самоизволением Божиим. По прозрению Божию, учит апостол Павел, вся действующая по совету воли своя. Церковь выражает свое верование на сей раз так: вседержительство и всемогущество Бога определяется собственным Его хотением и произволением. А посему Он производит не все то, что может, но только то делает и может делать, что восхочет. Бог И где же хочет, побеждается естества чин, творит воелико хочет. Постная триочь. Бог премудр. Псалмопевец, изображая величие дел Божиих в мире, восклицает: «Яко возвеличившиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью, премудро сотворил еси». Апостол Павел, обращая внимание на величие путей Божиих в управлении судьбами мира, взывает: «О глубина богатства и премудрости и разума Божия! Как не испытаны суды Его, не следимы пути Его!» Он же называет Бога единым премудрым, единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь. Премудрость Божия так изображает саму себя в книге притчи. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искренне. От века я помазан от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время». Примечание. Вот несколько примеров явлений природы, свидетельствующих о премудром Творце мира. В природе мы замечаем немало явлений, в которых ясно видна определенная цель, для которой они существуют и которой они наилучшим образом приспособлены. Такие явления убедительно говорят нам, что мир есть произведение разумного существа, которое вполне знает отношение между средствами и целью, и потому создало верные средства для определенных целей. Кроме того, у животных мы замечаем такие действия, в которых ясно видны следы разума, между тем, как сами производители этих действий, животные, руководствуются слепым инстинктом и не имеют разума. Чей же это разум отпечатлевается в действиях животных? Очевидно, разум Творца их. Укажем на некоторые из этих замечательных явлений. Первое. Исключение воды из общего физического закона. В науке известен следующий закон. Все тела от теплоты расширяются, от холода сжимаются. Вода также сжимается от холода, но только до того момента, с которого начинается замерзание ее. Или, как говорят, до точки замерзания. При самом же замерзании вода не сжимается уже, а напротив расширяется. Если вы нальете водой бутылку до самого края, закупорив, поставите на мороз, то бутылка лопнет. Лед занимает более места, чем занимала вода, из которой он образовался. От этого происходит, что вода и лед, взятые в одинаковом объеме, имеют различный вес. Лед легче воды, и потому он плавает на ней, а не тонет. К чему же служит такое исключение воды из общего физического закона? Если бы вода сжималась от холода непрерывно, то замерзающие частицы ее, как наиболее плотные, потому и имеющие больший вес, не могли бы оставаться на поверхности воды и непременно были бы на дне вместилища воды. А в таком случае замерзание воды начиналось бы снизу и простиралось на всю ее массу. Так действительно и замерзает масло, которое непрерывно сжимается от холода. Но так как замерзающие частицы воды расширяются, то они, делаясь легче, остальной воды плавает на ее поверхности, и замерзание начинается сверху. Когда же на поверхности реки или озера образуется ледяная кора, то она защищает воду от дальнейшего охлаждения и не допускает, чтобы вся вода превратилась в сплошную массу льда. После этого понятно, что указанное нами исключение воды из общего физического закона существует не напрасно. Этому исключению мы обязаны тем, что можем и зимой пользоваться в реках и озерах водой в жидком ее состоянии. Еще важнее то, что только при этом исключении водяные животные имеют возможность зимой жить в воде. Не будь этого исключения, вся вода в реках и озерах превратилась бы зимой в сплошную массу льда, и водяные животные погибли бы зимой.
как умеряется испарина в человеческом теле в теплых климатах. В теплых климатах солнечный жар может производить чрезмерную испарину в человеческом теле, а чрезмерная испарина производит расслабление. Поэтому, если бы в природе не было противодействия чрезмерной испарине, какую солнечный жар может производить в нашем теле, то теплые климаты, столь выгодные для человека во многих других отношениях, были бы неблагоприятны для здоровья людей, особенно тех, которые должны работать и долей и чаще других находиться под открытым небом. Но чрезмерное испарение в нашем теле противодействует то же самое солнце, которое способно производить ее своей теплотою. От продолжительного действия солнечных лучей кожа наша делается толще, грубее и тверже, и через это она становится менее способной пропускать через себя испарину. Таким образом, кто больше подвергается солнечному жару и опасности расслабления чрезмерной испарины, тот больше пользуется противодействием солнца чрезмерной испарине в теле. Дивное равновесие. Мудрое сочетание противоположных действий в одном творении солнца для благодетельного уравновешения одного действия другим. Здесь печать премудрости и благости Творца. Надобно превосокупить еще, что если человек и больше потеет в жарких странах, чем в умеренных климатах, то расслабление и вялость, которые от этого могут произойти, также предотвращаются действием солнца на наше тело. Известный английский врач Кильгур в своих лекциях о обыкновенных деятелях жизни говорит, что солнечный свет увеличивает крепость и напряженность мышечных волокон. От всех указанных нами благотворных действий солнца на наше тело зависит, что рабочие люди так же сильны в тропических, как и в умеренных климатах. Мало того, в жарких странах человек, живущий в тени, укрытый платьем, слаб, нежен, недеятелен и ленив, а напротив тот, который принужден трудиться почти ногой под лучами палящего солнца, силен, бодр, деятелен. Посмотрите на китайского мандарина и потом на араба. Третье. Свойство насекомых производить своим ужалением рот опухоли на древесных листьях. Некоторые насекомые кладут свои яички на древесных листьях. Но если бы эти яички оставались без всякого постороннего покрова, то они едва ли могли бы достигать своего назначения. Их могли бы портить дожди, мог бы уносить их ветер, причем они пропадали бы даром под ногами людей и животных или от других случайностей. Но для яичек зиждется как бы сам собой уютный покров на листьях, защищающий их от дождя, ветра и разных случайностей. Насекомые производят ужаление в том месте листика, где оно хочет положить свое яичко, и от этого ужаления образуется на листе род опухоли, внутри которой сохраняется безвредное яичко и беспрепятственно достигает своего назначения. Такие опухоли можно видеть, например, на листах береста. Разорвите любую из них, и внутри вы увидите едва приметные насекомые, образовавшиеся из яичка. Таким образом, свойство насекомых производить своим ужалением род опухоли на древесных листьях имеет определенную и важную цель. Четвертое. Выход бабочки из кокона. Шелковичный червяк образует из сока съеденных им шелковичных листьев тонкую светлую нитку и, прикрепив ее одним концом к веточке шелковичного дерева, начинает делать странные движения. Вертясь во все стороны, выпускает он из нижней губы тонкие нити, который навертывает вокруг себя точно так, как мы навертываем клубок ниток. Такой клубок зовут коконом. Внутри кокона совершается преобразование шелковичного червяка. Его ноги, глаза, зубы и мохнатая кожа твердеют и превращаются в жестокую оболочку. Через 14 дней эта оболочка лопается, из нее выходит бабочка. Но для выхода на свет бабочки представляется еще препятствие в коконе, которая она сама себя заперла, бывшись червяком. Как же бабочке выйти из своей тюрьмы? Ноги ее слабые, не могут разорвать множество ниток, прежних зубов у нее вовсе нет. Нежный язычок ее годится только для того, чтобы пить сладкий сок из цветочных чашечек. Пришлось бы бабочке непременно погибнуть в ее крепкой тюрьме, если бы не было особенного средства, к выходу на свет. У бабочки есть как бы волшебный сок. Несколько капель этого сока достаточно, чтобы проесть нитки кокона и открыть бабочке дверь, через которую она и вылетает на свет Божий. Пятое. Математический инстинкт пчел. Действия чистого инстинкта никогда не приписывали способности суждения, а между тем они представляют сильнейшее доказательство бытия разумной причины и единства преднамерения в мире. Труды пчел принадлежат к числу самых замечательных фактов в обоих отношениях. Что-то их одинаково видом, соразмерностью, величиной везде, где вам угодно. Этот вид есть тот самый, который помощью утонченнейшего анализа дозван математиками за удобнейший и требующий наименее труда и материала. Открытие это сделано лет за 100, и даже способ, подавший к тому возможность, то есть дифференциальное исчисление, изобретен только полувеком ранее. Тогда как пчелы уже целые тысячи лет строят по этому неизменному правилу во всех странах земного шара. С удивительной точностью выбирают они для накопления стенок своей маленькой кельи угол 120 градусов, который давно признан за лучший и удобнейший, а при наклонении ее кровли углы 100 и 70 градусов, которых свойства не знал ни один человек до 18 столетия, пока Маклаурин не разрешил любопытные проблемы максимумов и минимумов, недоступные исследованиям без дифференциального счисления. Конец пояснения. Мысли о премудрости Божией. В образовании червя и мошки видно несравненно более искусство, нежели в лучших произведениях ума человеческого. Многие сооружают великолепные здания, изобретают удивительные машины, строят огромные корабли. Но сильнейшие и остроумнейшие из них могут ли образовать ползучее насекомое, летающую птичку, зеленеющую травку или даже составить песчинку? Воистину, велик Бог, и един Он велик, и великом и в малом земли. Филарет. Пойди как-нибудь по узкой тропинке к полю, усеянному пшеницей, рассмотрите колосси, видите эту легкую кожицу плеву, которая их обвивает, длинные ости, которые их защищают. Это для того, чтобы сберечь от губительного влияния солнца. Видите эти зеленые листочки, распространяющиеся около картофеля? Это для того, чтобы сохранить сырость, нужную для его совершенного утолщения. Видите ядро под скорлупою, которое его защищает? Кто так охраняет эти колосья? Кто закрывает это зерно? Кто устроил ресницы над глазом человека для защищения его от солнечного блеска? Не Бог ли бытие разумное? Можно ли в присутствии таких доказательств отрицать его предусмотрительность и благость? Примечание. Нравственное приложение догмата о премудрости Божией. От рассуждения премудрости Божией, писал к некому брату святитель Тихон Задонский, учимся препоручать себя промыслу Божию и не волноваться умом туда и сюда, но ждать конца в напастях наших. Учимся терпению в страдании и носить крест от него наложенный нам. Учимся надеяться не на себя и князей века и прочее создание, но на Бога, ибо Он един может нам помощи. Учимся и сами дела наши с помощью Его управлять на добрый конец. Рассуждай сие, заключает святитель Тихон, и поучайся всем. Премудрый и преблагий Иисус да умудрит нас во спасение. Бог всеведущ. Псалмопевец говорит о Боге, что разума его нет числа, то есть разум его неизмерим. Апостол Павел пишет, кто уразумел ум Господень, в нем глубина премудрости и разума, то есть ведения. Нет твари, не явленной перед ним, все же наго объявлено пред очами его. Наг ад пред ним, и нет покрывала пагубе. Он знает вес ветра, в воде меру, устав данный дождю и путь, назначенный для молнии громоносной. Он видит каждый шаг человека, проникает в самую глубину его сердца, ведает его помышления, и даже не закрыто перед ним каждое желание его и воздыхание. Он знает его прошедшее, потому что каждого имеет в последний день судить за все совершенные им в прошедшем дела, за все возникавшие в его сердце намерения, и даже за сказанные им в прошедшем слова, знает будущее, что свойственно знать одному только Богу, почему он сам, обращаясь к ложным языческим богам, через пророка Исаию говорил: «Возвестите нам грядущее напоследок, и узнаем, боги ли вы». Пояснение. Нравственное приложение догмата о всеведении Божьем. Бог все созданные вещи знает и проницает их, смотрит на все дела и помышления, и слышит слова наши, учит святитель Тихон Задонский. Видит и слышит все, который дал око видеть и ухо слышать. Нет перед ним сокровенного и темного места, но все ему явно, нет тьмы и ночи, но всегда ясный день и тьма, как свет. Всякого человека, сколько на свете ни есть людей, слово, дело и помышление знает, и смотрит, и примечает. От размышления о таковом всеведении Божием последует страх и трепет, и от сих опасное в словах, делах, начинаниях, намерениях и помышлениях жительство и обращение. Истинное покаяние, сокрушение о прежних грехах, умная и сердечная молитва и воздыхание, ибо Бог и все сердечные наши желания видит. Удаление от лицемерия, которое вне оказывает святость, но внутрь зло питает. Учись его от всеведения Божие сердце свое исправлять, да и внешние дела твои правы будут. Иначе будет, как яблоко, вне красное, но внутрь гнилое и червивое, или как гроб, покрашенный вне красный, но внутрь смрадовый. Бог на тебя смотрит. Если ты стыдишься подобных тебе грешников, чтобы не увидели тебя грешащим, сколько более ты должен страшиться Бога, который совершенно зрит тайны сердца твоего, Авва Исаия. Если в присутствии царя мы не позволим себе никакой небрежности, а тем более неприличия, но стараемся, чтобы всякое наше слово, всякое движение было ему благоугодно, то тем более представляющий себя в присутствии Божьем не позволит себе никакого греха, поревнует о святом деле благоугодном Богу. Филарет Московский. Бог вечен. Я Господь первый, и в последних я тот же. Я первый, и я последний. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Я есть первый и последний, говорит о себе сам Бог. Бог, говорит Григорий Назианзин, всегда был, есть и будет. Но лучше сказать, что он всегда есть, потому что он был и будет означает деление нашего времени, свойственное естеству приходящему. А сущий всегда. Эту же мысль впоследствии блаженный Августин выразил в следующей очень наглядной и остроумной формуле. «Всякое прошедшее уже не есть существующее, а всякое будущее еще не есть существующее. Следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостаток в бытии. Но в Боге ничего недостающего нет. Следовательно, у Бога нет ни прошедшего, ни будущего, а одно настоящее». Прямее же и положительнее мысль о вечности Божией раскрывает Исидор Пелусиот, который определяет ее так. Вечность есть как бы присножизненность. Почему понятие это прилагается обыкновенно к одному безначальному естеству, в котором все всегда то же и в том же виде. Понятие бессмертия может быть приписываемо и тому, что приведено в бытие и не умирает, например, ангелу, душе. А вечность в собственном смысле принадлежит божественной сущности. Почему и приписывается обыкновенно только достопоклоняемой царственной Троице, которая не терпит выражений прежде и после, не допускает понятий первое, второе и третье, потому что божество превыше числа и первоначальные времен. Бог вседоволен, ни в чем не нуждается. Апостол Павел говорит, что Бог не от рук человеческих угождения приемлет, требуя что? «Сам дая всем жизнь, дыхание и все». Святой Григорий Богослов учит, «Бог, как самодовольный, не нуждается ни в чем человеческом и маловажном, тем менее увеселяется недостойными приношениями. Напротив того, жертвой нечестивого, хотя бы это был телец, гнушается, как псом. Хотя бы это был ливан, оскорбляется, как богохульством. Исаия 66:3. Ценен же ту одну жертву, которую чистейшим приносят чистые руки, высокий и очищенный ум. Григорий Богослов. Бог благ. Бог есть любовь, говорит святой апостол Иоанн. То есть в нем столько любви и благости, что он весь любовь. Благ Господь ко всему и на всяком творении милость его, говорит псалмопевец. Если бы кто спросил, говорит один из отцов церкви, что мы почитаем и чему поклоняемся? Ответ готов, мы чтим любовь. Ибо по выражению Святого Духа, Бог наш есть любовь, и это наименование благоугоднее Богу всякого другого имени. Григорий Богослов. Неизреченная благость и любовь Божия в особенности к человеку открылась и в сотворении его по образу и по подобию Божию, и в спасении его воплощением, страданиями и крестной смерти Единородного Сына Божия, и в последовавшем затем при вознесении его во Христе Иисусе. Примечание. Как примирить правду в Боге, казнящую грешников, с его бесконечной благостью? Некоторые из древних еретиков, считая это непримиримым, вздумали признавать двух богов – Бога Верховного Благого и Бога Подчиненного Ему Правосудного. Против такой мысли пастыри древней церкви замечали, что истинный Бог непременно должен быть вместе и благоправосуден. Святые отцы и учители церкви говорили, что благость Божия – благость праведная, и правда его – правда благая, что он остается правосудным даже тогда, когда прощает нам грехи и милует нас, а остается и благим, когда наказывает нас за грехи, ибо наказывает как Отец, не из гнева или мщения, а для исправления нас, для нашей нравственной пользы. И, следовательно, самые наказания, посылаемые Богом, свидетельствуют более об его отеческой любви к нам, чем об его правосудии. Впрочем, у Господа милость и правосудие всегда соединены между собой. Святой Василий Великий говорит так об этом. «Милостыня у него не без суда, суд не без милостыни. Прежде суда любит милостыню, и после милостыни приходит на суд. У него сопряжены между собой милость и суд, чтобы одна милость не произвела в нас расслабления, и один суд не довел до отчаяния. Судья хочет тебя помиловать и соделать участником своих щедрот, но в таком только случае, если найдет, что ты по содеянии греха стал смирен, сокрушен, много плакал о лукавых своих делах, без стыда открыл содеянное тайное, просил братьев потрудиться с тобою о твоем уврачевании. Одним словом, если увидит, что ты достиг сожаления, то беззавистно подает свою милость. Когда же видит в тебе сердце нераскаянное, ум гордый, который не верит будущему веку, не боится суда, тогда любит суд над тобою. Ибо как искусный человеколюбивый врач прежде старается смягчить опухоль припарками и смягчающими средствами, но когда увидит, что опухоль не опадает, а затвердевает, тогда, отложив в сторону масло и мягчительные вещества, употребляет, наконец, в дело острые орудия. Почему человеколюбивый Бог любит милостыню к раскаивающимся? Не любит и суд над упорными. О сотворении человека Давид говорит в одном из псалмов своих. «Когда взирая на небеса твои, дело перстов твоих, на луну и звезды, которые ты поставил, то что такое человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посвящаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и та же полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Безграничная любовь Божия в спасении нас грешных, воплощением, страданиями и смерти Единородного Сына Божия, раскрывается особенно в Священном Писании Нового Завета. В Евангелии Иоанна говорится: «Так Бог возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал на жертву, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». О превознесении нашем во Христе Иисусе апостол Павел говорит: «Бог, будучи богат милостью, по великой своей любви, какой нас возлюбил, и мертвых нас по прегрешениям нашим оживотворил со Христом, и с Ним воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы в грядущих веках явить безграничное богатство благодати Своей милостью к нам о Христе Иисусе». «Станем, — говорит святой Дмитрий Ростовский, — на Голгофе умом нашим, будем смотреть мысленными очами на Господа, как бы и ныне к пригвожденному ко кресту, уязвленного, окровавленного, мертвого, висящего и преклонившего главу, и увидим его к нам любовь неизреченную. Так возлюбил Бог мир, что претерпел за нас эти лютые страдания. Кто когда возлюбил когда-нибудь так, как Он возлюбил нас? Кто так возлюбил отца или мать, сына или дочь, чтобы пострадать за них так же, как Он пострадал за нас? Так возлюбил Бог мир». Можно ли где найти лучшую любовь, как Его к нам любовь? Больше всей любви никто не имеет, как кто душу свою положит за друзей своих. И как бы за други не столь бы дивно было, как то, что за врагов своих, за грешников Господь наш положил душу свою, как говорит апостол. Простирает Бог любовь свою к нам до того, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Так возлюбил Бог мир. О, неизреченная любовь твоя, человеколюбче! И чего же Он за это требует от нас? Богатство ли наших, злато или серебра? Ничего, Господи мой! Ты благих моих не требуешь, а одной любви требует от нас. Я возлюбил тебя, возлюби же и меня. Я за тебя биен был, оплеван, полонитием ударяем. Ты же за это возлюби меня. Я за тебя тернием венчан был, по главе трости биен, на смерть осужден. Ты же за это возлюби меня. Я за тебя на кресте пригвожден, копьем прободен. Ты же за это, за все возлюби меня. За излияние моей крови не требую от тебя ничего другого, как только твоего любящего сердца. Сын, дай мне твое сердце, возлюби меня сердцем твоим. О, возлюбленнейший владыка мой, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, возлюблю тебя, Господи, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Бог всемогущ. Веруй твердо и несомненно, что Бог есть всемогущ. Примечание. Размышление о благости Божией учит святитель Тихон, воспламеняет в сердце нашем любовь и благодарность к Богу, ибо самая совесть внушает любить и благодарить благодетеля и любителя. Рождает в нас неизреченную радость о Боге благодетеля и печаль о Боге, которого при бесчисленных Его благодеяниях забываем неблагодарны и оскорбляем. Кто ощущает в себе благость Божию, тот к ближним благ, поучает сыновним дерзновением взывать к Нему о помощи во всех наших нуждах. И никогда не отчаивайся, как бы ни были мы грешны и недостойны. Если Бог благ, то откуда зло в мире? Спрашивают маловеры. Вот какой на это дает ответ святой Григорий Богослов. «Веруй, — говорит он, — что зло не имеет ни особой сущности, ни царства». То оно не безначально, не самобытно и не сотворено Богом, но есть наше дело, и дело лукавое, и произошло у нас от нашего нерадения, а не от Творца. Иное есть зло по отношению к нашему чувствованию, а иное по самой природе. Зло по природе зависит от нас самих, как то несправедливость, невежество, леность, зависть, убийство, отрава, обманы и прочие тому подобные пороки, которые, оскверняя душу, оскверняют сотворенную по образу создавшего ее, обыкновенно помрачают красоту ее. Злом также называем мы то, что для нашего чувствования тягостно и неприятно, как, например, болезнь и язвы телесные, недостаток в нужном, бесславие, потери имения, лишение родных, что все премудрые и благие Господь посылает на нас для нашей же пользы. Богатство отнимает Он у тех, кои худо им пользуются, и исторгает у них другие пороки. Болезни посылает на тех, для которых полезнее иметь связанные члены, нежели беспрепятственно стремиться ко греху. Смерть приходит тогда, когда кончится предел жизни, от начала назначенный каждому из нас по праведному суду Бога, который издалече предвидит, что для каждого из нас полезно. Голод, засуха, чрезмерные дожди — суть общей бичи для городов и народов, наказующие за чрезмерное их развращение. Как врач есть благодетель, несмотря на то, что причиняет мучение и боль телу, ибо он с болезнью борется, а не с больным, так Бог благ, когда частными наказаниями устрояет спасение в целом. Григорий Богослов. Веруй твердо, несомненно, что Бог есть всемогущ. Он называется всемогущим или вседержителем, потому что все состоит в его власти, и что он сотворил мир без всякого препятствия и без всякого труда, но одним хотением своим. Святые отцы и учители церкви находили истину всемогущества Божия столь общеизвестную, что считали излишним ее доказывать. «Укажите мне, — писал блаженный Августин, — не говорю христианина или иудея, но укажите мне язычника, поклоняющегося идолам и служащего демонам, который бы не исповедовал, что Бог всемогущ. Отрицать Христа может, но отрицать Бога всемогущего не может». На возражение же некоторых, что для Бога невозможно то и другое, замечали: Бог точно не может умереть, не может вредить другому, не может не отречься себя или лгать. Не вообще грешить и быть злым, но потому-то он и всемогущ, что ничего подобного не может. Ибо если бы он мог умереть или мог вредить другому, лгать и вообще грешить и быть злым, это было бы признаком не могущества в Боге, а слабости и бессилия физического или нравственного. Бог все может, чего только хочет, и что не противно его природе. Но умереть и перестать существовать совершенно противно его природе. И он хочет по своей природе одного только добра, и зла не желает никакого. Очевидно, доказательство всемогущества Божие представляет самотворение мира единым словом из ничего. «Он сказал и сделалось», — говорит Давид о сотворении мира. «Он повелел и явилось». Вот несколько примеров всемогущества Божия. По велению всемогущего Бога угашалась сила огня, устремленная на святых мучеников. Святая Ирина постепенно вергаема была в три медных быка, раскаленных как горящий уголь, и каждый раз выходила из них целой и невредимой 5 мая. Святой мученик Платон положен был на медный одр и опаляем был снизу огнем, усиливаемым маслом, воском, смолою, а сверх биен был жезлом. 3 часа продолжалось это варварство, но тело мученика оказалось невредимым, и не было видно на нем никаких знаков, ни ран, ни опаления 18 ноября. Когда святой мученик Пантелеимон вержен был в капище олова, то огонь угас и охладело олово, кипящее олово. По повелению всемогущего лютые звери притворялись в кротких агнцев. Святая Фёкла обнаженная изведена была против голодных и разъяренных львов и медведей. Звери, увидев чистую деву, преклонили перед ней свои головы и, как бы стыдясь наготы девственной, отходили от нее. а одна львица легла перед нею и лизала ноги ее. Народ, видевший это чудо, воскликнул: «Велик Бог, которого проповедует Фёкла!» 24 сентября. По повелению Бога Всемогущего люди ходили по водам, как по суху. На шею святого мученика Пантелеимона навязали большой камень и вергли в море, чтобы утопить его. Но святой мученик пошел с этим камнем по водам, как по суху, и вышел на берег, пая и славя Бога. «Уже ли ты силой волхвования и морем владеешь?» — вопрошал его изумленный царь. «Не я», — отвечал святой, — «но Христос мой, Творец видимой и невидимой твари. Он владычествует и небом, и землей, и морем». 27 июля. Силы всемогущего Бога и горы переставлялись с своих мест. Святой Григорий Неокесарийский восхотел построить церковь близ горы. Когда стали полагать основания, то оказалось, что место тесно, и нельзя было расширить его по причине горы. Святой угодник встал на молитву и повелел горе именем Иисуса Христа подвинуться настолько, сколько нужно было для церковного здания. И потряслась гора и отошла далее, дав просторное место для построения церкви. 17 ноября. Воля всемогущего Бога и острые орудия делались тупыми, и огонь не жег. Святую мученицу Фавсту мучитель повелел перепилить пилой и сожечь. 6 пил переменили исполнители казни и полагали тело святой мученицы в ковчег, огнем поджигаемый. Но ни пилы, ни огонь не могли никакого вреда нанести телу святой мученицы. Судья, пораженный этим чудом, сказал святой мученице: «80 лет живу я на свете и никогда не видал сего. Скажи мне истину того, что препятствует мучениям». «Это, — отвечала мученица, — Бог наш, бессмертный и вечный, соблюдает своих верных рабов, отвергших идолов, и хранит их от всякого зла». 6 февраля. Силой Бога всемогущего и мертвые воскресали. Святая мученица Ирина была усекнута мечом и погребена. Сапор, совершивший убийство, хвалился им и смеялся над Христом, что он не избавил мученицу от смерти. Тогда Господь послал ангела своего, который воскресил ее, и говорил ей ангел: «Ты совершила подвиг страдальческий, и надлежало тебе почить, как блаженной и совершенной на небе. Но чтобы не хвалилось нечестие и беззаконие, как будто оно преодолело силу Бога нашего, войди в оград, да видя тебя живою, посрамятся все нечестивые ругатели и познают, что Бог наш всемогущ». Граждане, увидев святую мученицу живою, с ужасом воскликнули: «Дивен Бог Иринин!» и обратились к христианской вере. 5 мая. Сами святые угодники одним призыванием имени Господа Иисуса Христа воскрешали мертвых. Святая Евдокия подходила к каждому из спожженных небесным огнем язычников и, взявши каждого за руку, говорила: «Во имя Господа Иисуса Христа, восставшего из мертвых, восстань и будь здоров!» И таким образом, как бы от сна пробуждая всех, оживляла силой Христовою. 1 марта. Как понимать всемогущество Божие? Не только богохульно, но и нелепа мысль, что Бог есть сила всемогущая, неограниченная, не признающая никаких законов, и что вся тварь так ничтожна перед ним, что он не имеет никакого обязательного побуждения соблюдать в отношении к ней законы справедливости. Это, очевидно, самое грубое понимание всемогущества Бога. Бог и всемогущий свят и обязан праведности самому себе, своему собственному существу. Праведен и преправеден Господь. Второзаконие 32.4. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делах своих. Он такого дикого понятия о Божьем всемогуществе, от такого отрекались и враги славы Божией. Премудрость и благость Божия в судьбах мира и человеков. Примечание. Нравственное приложение догмата о всемогуществе Божием. Размышление о всемогуществе Божием, пишет святитель Тихон Задонский, получает нас, во-первых, страху Божию, ибо как не бояться и не трепетать всесильного и всемогущего, который как из ничего все творит, так и в ничто все может обратить. Во-вторых, смирение, чтобы смириться под крепкую руку Божию. В-третьих, вере, ибо чего ум наш не понимает, то всемогущая сила его сделать может. Например, непонятно уму нашему воскресение мертвых, но Богу, который из ничего все создал, возможно. В-четвертых, надежде в подвиге против плоти, дьявола и мира. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших нас звело. Так апостолы, мученики и все святые его всемогущие силы победили мир. Да, воображаем часто в уме нашем всемогущество Божие, ибо мы им живем и движемся и существуем. И будем опасно поступать в словах, делах и помышлениях, будем его трепетать и падать перед ним со смирением и за ничто себя вменять. Не будем ни в чем сомневаться, полагаясь на него, ибо все ему возможно. Продолжение. Бог везде сущ. Сам Бог в Ветхом Завете говорит о себе: «Разве я Бог только вблизи, а не Бог и вдали? Не наполняю ли я небо и землю?» Иеремия 23:23. «Небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Еще нагляднее представляет эту истину Иов, который говорит о Боге. Он превыше небес, глубже преисподней. Длиннее земли мера его и шире моря. Апостол Павел учит о Боге, что он недалеко от каждого из нас, ибо мы живем и движемся и существуем им. И что он над всеми, через всех и во всех нас. Бог пребывает, учит святой Афанасий Великий, во всем по своей благости и силе, вне же всего, то есть сам в себе, внутри себя, по своему собственному естеству. Надобно знать, учит святой Иоанн Дамаскин, что Бог не имеет частей, весь находится везде и всецело. Что Бог есть везде, мы знаем, но как везде, это не особенно понимаем, говорит святой Иоанн Златоуст, смиренно сознаваясь слабостью ума человеческого постигнуть тайну везде присутствия Божия. Пояснение. Не излишне здесь изложить умозрительное изъяснение везде присутствия Божия одного великого русского мыслителя, профессора философии и богословия протоиерея Голубинского. Он говорит: «Доказательство божественного вездеприсутствия находим у святого Григория Ниссского, заимствование из самого понятия бытия и сохранения вещей. Кто будет столько безумен, — говорит он, — чтобы, рассматривая Вселенную, не убедился, что есть в ней божество, что оно содержит ее, обитает в ней, ибо все зависит от истинно сущего, и ничто не могло бы держаться в бытии, если бы не держалось истинно сущим». Но истина сущая, как такое, есть не другое что, как природа божественная. Таким образом, самое существование вещей убеждает нас, что во всем существующем находится божественная природа, и одному только Богу свойственно проходить, проникать все и во всей природе вещей, по всем ее частям быть распростертым. Встречающееся у отцов церкви выражение «проходить, проникать, повсюду распростертым быть» надо понимать за выражения не собственные, а переносные. Опасно было бы употреблять «оные», если разуметь чувственно, представлять Бога тончайшую какой-нибудь стихией, которая проникает в более грубые тела. Но если устранены будут такие представления, то как иначе выразить истинное понятие о везде присутствии Божьем? Если не представлять Бога везде присущим, то надобно будет отделить места или части из всеобщего пространства, где нет Бога. Тогда положен будет предел бытию и силу его, силе его. Точно так же, как в чувственных телах непроницаемость одного из них препятствует другому занимать одно и то же место. Тело, по своей непроницаемости, не впускающее другое на свое место, полагает всему последнему границу. Подобное ограничение мы ввели бы и в существо Божие, если бы усомнились в везде присутствии Его. Но в существе Божьем это соединение противоположности дивное. Бог не заключен ни в каком месте и не исключен ни из какого. везде и нигде, нигде, как незаключенный, и везде, как все действующий, все сохраняющий, все содержащий. Святой Григорий Богослов в сильных выражениях объясняет везде присутствие Божие. Бог внутри всех вещей, вне и выше, и ниже всех вещей. Он выше всех вещей, как владыка всего, ниже всех вещей, как носящий все вне всего по своему величию. Он внутри всех вещей не по протяжению материальному, но по простоте своего существа, то есть во всякой части мира всецел. Как правитель мира он выше всех существ. Как основание, опора мира, он ниже всего, как всеобъемлющий. Он вне всего. Как всепроникающий он внутри всего. Не так, чтобы одна часть была выше, другая ниже существ. Одна часть внутри, другая вне вещей. Нет. Он повсюду всецел. Он носитель вещей и вместе обладатель. Обладая всем, носит все. И нося все, обладает всем. Проникает все, окружает все. Он носит все, ниже всего, без всякого труда. Проникает все. Внутри вещей, не стягиваясь, не сокращаясь. Он окружает все, будучи вне всего, не растягиваясь, не расширяясь. Он выше всего и ниже всего, не будучи привязан к какому-нибудь месту. Он весь, без протяжения простирается, без сокращения или стягивания. Спрашивают, по сущности ли Бог везде присущ? Или только по некоторым своим действиям? Если с утонченностью различать везде присутствие по сущности и по действиям, то следовало бы отделить в Боге действия от сущности, представлять себе, что могут быть у Него такие действия, где нет сущности, и потому сущность Божия подчинялась бы ограничениям пространства, везде присущие были бы одни только действия. Но в Боге не может быть таких отделений, где действие Его, там и Он сам своей сущностью. И для сотворенных существ немного случаев, где действующая причина отделяется от своего действия, как, например, представляет повеление государя. Он сам лично пребывает в столице, а повеление его распространяется повсюду и исполняется в его отсутствии. Но этот пример указывает на то, что личность земных владык ограничена определенным местом, тогда как повеление их далеко распространяется в государстве. Но такое ограничение не может принадлежать Богу. Еще спрашивают, как представить присутствие Божие в том, что в мире противно совершенствам Божиим? Так, в нравственном мире злодейские замыслы и действия совершенно противоположны Божьим свойствам. Как представить, чтобы Бог был присущ и при таких действиях? Не нужно ли допустить, что злая воля как бы строит тайные такие углы, которые исключают присутствие Божие? Нет. И при самых мрачных замыслах и действиях злодеев Бог присутствует как сохранитель, как судья, как все назирающий. Та самая сила свободы, которой порочные придумывают и исполняют свои злодейские замыслы, сама собой не может существовать ни на одно мгновение, имеет нужду в непрестанном поддержании всесохраняющей, вседержащей силы. Если бы Бог отвлек свою силу от какого-либо существа или его силы, то он тотчас разрушились бы, обратились бы в ничтожество. Итак, Бог в порочных действиях присутствует как сохранитель жизни порочного человека, и в частности той силы его, которой он действует ко злу. Далее присутствует как всевидящий и судья. У псалмопевца читаем, «Если сойду и в ад, ты там». Вот место, в котором сильнейшим образом раскрывается и физическое, и нравственное зло. Учители церкви объясняют это так. «В аде еси, яко отмщение Господь», то есть как судья. Следовательно, ни в физическом, ни в нравственном мире нельзя представить ни одного места, ни одного действия или состояния, где бы Бог не присутствовал. Где Бог
там и все доброе, а где нет Бога, там все злое. С кем есть Бог, тот все доброе делает и все доброе с ним делается. А с кем нет Бога, тот делает все злое, и с ним все злое делается. Если Бог с нами, никто же на нас. Если же нет Бога с нами, то все враги наши восстают на нас и одолевают нас. Если Бог с нами, то и паутина будет для нас твердой каменной стеною. Если же нет Бога с нами, то и твердые каменные стены будут паутиной и не защитят нас. С кем Бог, тому и благо, а кто без Бога, тому горе. С кем же есть Бог и с кем нет Его? На это легко отвечает каждому. Кто добродетелен, богоугоден, притом Бог пребывает. А кто злое творит и Бога прогневляет, притом нет Бога. С добрым человеком Бог, а со злым нет. Справедливо то, что Бог всемогущий, всесодержащий и всеуправляющий силой своей при всяком есть в человеке, так же при злом, как и при добром, как вездесущий и все исполняющий. Как солнце свое сияет на злых и на добрых, и дождит на праведных и на неправедных, так и Бог жизнь всех содержит, добрых и злых, праведных и неправедных. Все бы о нем мы и живем, и движемся, и существуем. Но благодати своей особенно милосердную, особенную, спасающую, помоществующую, покрывающую и соблюдающую, Он не со всяким человеком находится, а только с теми, кто, обратив к Нему умственные очи свои, с сердечной любовью и со страхом, всегда зрит Его перед собою по слову Давидову. «Видел Господа я перед собой всегда». И ради присутствия Его, ради любви и страха, все, что делает, говорит и помышляет, делает Богу угодно, говорит право, помышляет благо, часто повторяя себе слова пророка «Жив Господь, Ему же предстаю». Или говоря пространнее, жив Господь, перед Его же всевидящими очами хожу, стою, делаю, ем, пью, говорю, беседую, помышляю. И все, что не творю, творю перед Его взорами. И потому не смею что-нибудь худое сделать или сказать, или помыслить. Почему человек приступает к заповеди Божией, добрые, святые, душеспасительные? Потому что нет Бога перед ним. Почему дерзает кто обижать ближних, грабить, похищать, насиловать, озлоблять? Потому что нет Бога перед ним. Почему тать крадет, разбойник разбойничает, бесстыдник сквернословит, лжец лжет, клятвопреступник в суе клянется, досадитель досаждает? Почему человек сам весь во грехах и иных осуждает? Почему мздоимый судья неправедно судит, лживый свидетель лжесвидетельствует, злобный коварствует? Потому что нет Бога перед ними, нет страха Божия у них. Не помнят о Боге, ни суда Его не боятся, ни мук вечных трепещут, ни Царствия Небесного не чают. Нет Бога перед ними, и оскверняются пути их на всякое время. О, если бы Бог был перед очами грешника, если бы грешник помнил о будущем суде и наказании, то не дерзал бы согрешать и прогневлять Бога, судью своего и мстителя. Извлечение из творения Дмитрия Ростовского. Близость Божия к тварям. В разительных чертах изображается в Писании близость Божия к тварям. Бог великолепно одевает каждую из полевых лилий, каждому зерну дает тело, какое хочет, и каждому семени свое тело. Воробей упадет на землю без воли его. Он слышит крики птенцов воронов, взывающих к нему о пище. Не упадет волос с головы человеческой без ведома его. Он слышит каждое слово, произнесенное человеком. Он видит каждую чашу холодной воды, подаваемую жаждущему и утомленному. Каждый вздох человека предстает перед лицо его. Каждая слеза человеческая записывается в книге его. Или, как исповедует церковь в молитве перед причащением, «Не таится тебе, Боже мой, Творец мой, Избавитель мой, ни одна капля слезная и ни капля и часть некая ее. Пред взором его открыты бездны морские и бездны сердца человеческого. Ни одна мысль ума человеческого не утаится от него. Он видит каждое биение сердца, каждое движение воли. Он видит все тайны мыслей и дел человеческих. Он открывает глубокое и сокровенное, знает сущее во тьме и свет с ним. «Придет Господь, — пишет апостол, — который и во свете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечные». Дивно изображает Давид близость Бога к человеку. «Господи, ты проникаешь в меня и знаешь, ты знаешь, когда я сяду и когда я встану. Ты предусматриваешь мысль мою издали, в пути моем и в отдохновении ты окружаешь меня. Все стези мои тебе известны, еще нет слова на языке моем, но вот ты, Господи, уже знаешь все. Сзади и спереди ты заключил меня и наложил на меня длань твою. Чудно для меня ведение твое высоко, не постигая его. Ни одна кость не сокрылась от тебя, хотя я устроен в тайне, соткан в глубине земли. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге все то написано и дни начертаны, когда еще ни одного из них не было. О том, сколь спасительно и благотворно для нас памятование о вездеприсутствии Божием, и сколь бедственно забвение о нем. Угодник Божий святитель Тихон подает нам превосходнейший пример и образец тех чувствований и расположений, кое должны возбуждать в нас памятование о везде присутствии Божием. В доме ли я сижу, беседует святая душа его сама с собою в задонском уединении? Господь Бог со мною, из дому ли изыду? Он не оставляет меня. По пути ли иду, он со мною и есть. В ограде ли, в селе ли, в пустыне ли, с людьми ли или без людей? Не отступает от меня он. Но не вижу его. Верою хожу, а не видением. Делаю ли или говорю, или мыслю, перед ним все делаю, говорю или мыслю. На молитве ли стою, перед ним стою. Он на меня смотрит и видит меня, видит седание мое и восстание мое. И разумеет помышления мои, перед ним я колено мои преклоняю и припадаю, и поклоняюсь и воздыхаю, и молюсь ему, и прошу, и ищу у него милостыни, но его не вижу. К нему простираю руки мои и очи мои, но его самого не вижу. Сие размышление мое научает меня всегда и везде бояться тебя, о Боже, и трепетать со страхом и опасением жить и обращаться, делать, говорить, мыслить и что-либо начинать так, как дети перед отцом своим, подданные перед царем своим». Гибельные последствия забвения о везде присутствии Божьем трогательно излагает святой Дмитрий Ростовский. «Где нет присутствия Господня, — беседует он, — где люди не имеют перед очами Бога, где не смотрят на Бога, там не иное, что бывает, как присутствие бесов, там бесовская злоба да свинское житие, там люди не как люди, но как бесы, и как свиньи бесноватые в глубине погибели утопающие». Будем же постоянно иметь перед очами Бога и бояться Его. Страх Божий удержит нас от греха. Пример всему прекрасный Иосиф и целомудренная Сусанна. Бог правосуден. Праведен Господь и правды возлюбил правоты, видя лицо Его. Псалом 10:7. От Бога исходит всякая правда. Мною сильные пишут правду. Притча 8:15. Правосудие Божие обнаруживается через совесть. Этот голос Божий, этот свет божественный. Являясь на свет, человек приносит уже с собой этот свет божественный. Это совесть наша. Повиноваться за совесть. Может быть сказано о каждом виде нашего повиновения существующим законам. Римлянам 13:5. Совесть своей можем мы признать волею Божию в нас. Совесть — такая законодательная книга, которую нет нужды покупать, как покупают свод законов или же устав по обязанностям одного какого-либо рода. Нет. К Каждый имеет эту книгу у себя даровою. Доступна для каждого эта книга законов. И в том отношении, что нет нужды долго отыскивать в ней закон на тот или другой случай. Она, берем совесть добрую, а не сожженную, скоро решает, что хорошо и что худо, что законно и что преступно. Бог, как правосудный, награждает праведных и наказывает грешных. А наказание грешникам читаем, например, у псалмопевца. «Бог отмщений, Господь, Бог отмщений, не обинулся есть явися». В смысле карателя грешников писатели Откровения еще уподобляют Господа Бога всеистребляющему огню или гневе Его сильному пламени. Конечно, эти устрашающие картины взяты в современной человеческой жизни, но мысль, которую они выражают, вечна. Все святые награждаются правосудным Богом или в этой жизни, как, например, Авраам, Иов и другие, или в будущей жизни, где праведники воссияют, как солнце в царстве Отца Небесного. Примечание. Как должно пользоваться представлением о правосудии Божьем? Ибо ты воздашь каждому по делам его. Какой мерой мерите, такой отмерится вам. Оскорбил ты брата, вопрошает святой Василий Великий, отвечает, и себе ожидая равного. Грабил ты низших, бил бедных, срамил укоризнами, клеветал, лгал, посягал на чужое брачное ложе, нарушал клятву, перелагал пределы отцов, налагал руки на имущество сирот, оскорблял вдовиц, настоящее удовольствие предпочитал обетованным благам, ожидая воздаяния за это. Ибо кто что сеет, тот и пожнет то. Впрочем, если и доброе, что сделано тобою, то и за это ожидай многократно большего воздаяния. Ибо он каждому воздаст по делам его. Всю жизнь памятуй сие изречение. Возможно избежать многих грехов. Злые злой погибают по суду правды Божией. Хотим ли видеть из истории подтверждение сказанного? Арий, отвергавший божество Иисуса Христа, распространитель этого пагубного учения, погиб ужасной смертью. Утроба его расселась, и внутренности вышли вон. Юлиан, император греческий, богоотступник и насмешник над Христовой верой, погиб на войне, пронзенный стрелою. В отчаянии он говорил, «Победил ты меня, галилеянин», то есть Христос. Ахав, царь израильский, погубивший Навухея и неправильно воспользовавшийся его виноградником, погиб той же злой смертью, какой погубил он Навухея. Он был ранен на войне, его везли в колеснице, и капавшую по дороге кровь лизали псы. Точь-в-точь испытал то, что испытал от его руки убитый Навухей. Завистники пророка Даниила, замыслившие приготовить ему смерть во рве от уст львиных, сами должны были подвергнуться этой участи, которую изготовили праведному человеку, и брошенные в рог сами были съедены вместо Даниила голодными львами, которые растерзали их еще на лету. И сколько и в истории, и в жизни можно указать подобных примеров. Как нет праведника, говорит святой Иоанн Златоуст, который бы не имел греха, так нет и грешника, который бы не имел хоть какого-нибудь добра. А как есть воздаяние за все, то бывает, что грешник получает за добрые дела свои соответствующие воздаяния, как бы ни было маловажно его добро, то есть наслаждение временным счастьем на земле. И праведник восприемлет за грех свой соразмерное осуждение, то есть перенесение временных скорбей и напастей, хотя бы он сделал и неважное зло. Несколько библейских и церковно-исторических примеров правосудия Божия. Святитель Тихон Задонский говорит, бывает, что человек ископает яму ради некой своей потребы, но сам по случаю в ту яму впадает. Так и наветников и злодеев зло ближним своим от них уготованное часто постигает. Часто яд, который ближним своим изготовляет, сами испевают и умерщвляются. Часто мечом, который на ближнего своего подымает, себя самих ударяет и убивают. Часто в большое поношение впадают, когда замышляют ближних своих оклеветать и опорочить. часто своей земли и прочего имения лишаются, когда чужим хотят и стараются завладеть. И так впадают в яму, которую ради других ископывают. Видим, всего довольно в мире. Вот царь египетский погнался было за израильтянами, которые освободились от работы его. Хотел их нагнать и снова взять в плен, но вместо сего погибель себе и сыскал, со всем войском своим утонув в Черном море. Вот Авессалом, сын царя Давида, задумал овладеть царством израильским и искал случай убить неповинного и святого отца своего. Но вместо того зацепился длинными волосами своими за дерево и повис, как Иуда, между небом и землею. И так попал в ров, который копал для праведного своего отца. Вот еще подобная тому история. При персидском царе Артаксерксе был царедворец по имени Аман, настолько гордый, что приказывал воздавать себе божеские почести. Некто еврей Мардохей по имени не захотел до того унизиться, чтобы Амана почитать как Бога и поклоняться ему до земли. За рассерженный этим царедворец приказывает устроить против своего дома виселицу, на которой хотел повесить Мардохея. Аман был самым приближенным человеком к царю. Но обстоятельства переменились, и царь приказал повесить на той самой виселице Амана. Итак, кто другому выкопал яму, тот сам в нее попал. Святой апостол Фома проповедовал Евангелие в Индии. Там один идольский жрец собственной рукой убил своего сына и свалил вину свою на святого апостола Фому. По городу скоро разнеслась весть, что Фома совершил убийство. Собралось множество народа. Апостола Фому схватили и как убийцу предали суду. Никто не мог его оправдать. Тогда апостол начал просить у судей и народа позволения спросить убитого, кто его убил. На этот вопрос апостола мертвец отвечал: «Отец убил меня». Немедленно жреца предали суду, а потом казнили. «Не рой ямы другому, сам попадешь в нее». Жрец попал в ту яму, которую приготовил для апостола. 6 октября. В житии святого Амвросия, епископа Медиоланского, повествуется. Царица Иустина приказала некоему Ефиме схватить тайны святого Амвросия и отвезти в заточение. Ефиме приготовил телегу, чтобы в ней увезти святого. А вдруг неожиданно по царскому повелению сам Ефимий был схвачен и на той же телеге отвезен в изгнание. 8 декабря. Но еще более разительный пример наказания сообразного качеству соделанного преступления представляет нам жизнь святого Иоанна Предтечи, который был усечен по требованию дочери Иродиады за беззаконное убийство, которому после приложил Ирод и поругание самому Господу во время страдания его. Мщение Божие не умедлило наказать беззаконников вскоре по убиению святого Предтечи. Римский император лишил Ирода всей власти, всех богатств, и вместе с прелюбодейной женой и дочерью послал в заточение, где они бедственно окончили жизнь свою. Прежде всего погибла плесовица. Она в зимнее время, проходя по льду через одну реку, провалилась и погрузилась в воду по шею, так что лед стиснул ее, и она повисла в воде, держась головой на льду. Тогда та, которая плясала некогда на земле, должна была плясать в воде, не доставая дна реки. Наконец острым льдом совсем перерезала ей шею. Обезглавленный труп унесен был водою, а к Ироду и Иродиаде принесена была одна голова погибшей. Так правосудие Божие покарало плесовицу, для которой отсечена была голова Иоанна Крестителя. Об Ироде и Иродиаде рассказывают, чтобы они были поглощены землею живые. Не излишне также упомянуть здесь и о несчастной судьбе греческого царя Маврикия. Он прежде проводил жизнь в забвении о Боге и допустил, что множество невинных христиан было без милости побито варварами, тогда как незначительной ценой он мог бы искупить их от смерти. Когда же из многих предсказаний и видений он познал над собой наказующую руку Божию, то сделался истинным христианином и чашу гнева Божия претворил для себя в чашу врачевания, получив через нее очищение грехов и совершенное спасение. Ибо когда перед очами его по повелению императора Фоки, захватившего власть, были убиты 5 его сыновей, тогда он умилился сердцем, исполненный истинной мудрости, сказал: «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». а после сам Маврикий был убит. Так в несчастье он явился великим.
Как согласить с правосудием Божьим то, что праведники часто бедствуют на земле, а грешники благоденствуют? На это древние пастыри отвечали. Правосудие Божие по отношению к людям не должно ограничивать пределами их настоящей жизни, которая есть для них только место подвигов и время воспитания для вечности. Есть жизнь другая, где правда Божия воздаст всем по заслугам. Бог часто наказывает здесь праведников по правде, ибо не бывает на земле праведника, который бы в чем-либо не согрешил. Награждает и грешников по правде, ибо случаются и грешники, которые имеют в себе немало доброго. Наказывает праведников с благой целью, чтобы через бедствие очистить их от всякой греховной скверны и боли утвердить в доброте, и чтобы наказавшие временно здесь не наказывать уже в вечности. Щадит и грешников с доброй целью, чтобы заставить их почувствовать свою безмерную отеческую благость и дать им временно покаяние, или награждает их за что-либо доброе в них здесь, чтобы уже за все злое воздать там. Но достоверно, с другой стороны, что и здесь нередко грешники терпят наказание, а праведники получают награды, и что праведники даже посреди бедствий пользуются драгоценнейшими внутренними благами, миром духовным, радостью и утешениями от Бога. А грешники всегда находят для себя мучения в самых своих страстях и беззакониях, оказывающие гибельное влияние на их душу и тело. У Бога соединены между собою милость и правосудие. Если беззаконие будешь замечать, Господи, Господи, кто устоит? Милостыня у него не без суда, суд не без милостыни, говорит святой Василий Великий. Прежде суда любит милостыню, и после милостыни приходит на суд. У него сопряжены между собой милость и суд, чтобы одна милость не произвела в нас расслабления, и один суд не довел до отчаяния. Судья хочет тебя помиловать и соделать участником своих щедрот. Но в таком только случае, если найдет, что ты по соделении греха стал смирен, сокрушен сердцем, много плакал о лукавых своих делах, без стыда открыл содеянное тайное, просил братьев потрудиться с тобой о твоем уврачевании. Одним словом, если увидит, что ты достиг сожаления, то беззавистно подает свою милостыню. Когда же видит в тебе сердце нераскаянное, ум гордый, который не верит будущему веку, не боится суда, тогда любит суд над тобою. Ибо так искусный и человеколюбивый врач прежде старается смягчить опухоль припарками и смягчающими средствами. Но когда увидит, что опухоль не опадает, а затвердевает, тогда, отложив в сторону масло и мягчительные врачевства, употребляет, наконец, в дело острые орудия. Посему любит милостыню к раскаивающимся, но любит и суд над упорными. Бог неизменяем. «Я Господь Бог ваш», — говорит о себе сам Бог, — «и не изменяюсь». Не как человек Бог колеблется, и не как сын человеческий изменяется. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Или не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. 1 Царств 15:29. Подобную же мысль выражает и псалмопевец, говоря: «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса дело твоих рук. Они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как ризы, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся, но ты тот же». Бог, по учению блаженного Августина, обладая истиннейшим бытием, вместе с этим есть и неизменяем. Он не знает никаких перемен, ни в каком отношении не подлежит повреждению. Ничего из себя он не теряет и не умаляется, и ничего нового не приобретает и не увеличивается.
Впрочем, неизменяемость в Боге по Августину не представляет собой чего-либо похожего на какую-либо закоченевшую и омертвевшую неподвижность. Присвоение изменяемости его существу есть жизнь полная при своем единстве разнообразной силы, разнообразной деятельности, что, в свою очередь, опять нисколько не нарушает неизменяемости существа Божия. Это потому, что жизнь в Боге со всеми ее свойствами не составляет чего-либо случайного и случайно соединенного с его существом, как, например, случайно с сосудом соединяется налитая в него жидкость, или с телом его свет, или с воздухом свет и теплота, или с душой мудрость. Сосуд не есть жидкость, тело не есть свет, воздух не есть свет или теплота, ни душа не есть мудрость. Отсюда происходит то, что означенные предметы, владея указанными свойствами при изменившихся условиях, могут утратить их, а вместе с тем и измениться. Так сосуд может опустеть от жидкости, тело может потерять свет, воздух может потемнеть и похолодеть, душа может потерять мудрость. Но жизнь в Боге, который сам в себе есть жизнь, существует иначе. Она также существенно принадлежит его существу, как и самое бытие. Для Бога быть то же, что быть мудрым, благим, крепким, праведным и всем остальным, что мы ему приписываем. Поэтому-то существо Божие через проявление себя в жизни ничего не утрачивает из того, что имеет, и ничего не приобретает для себя такого, чего бы еще не имело. Равно как не понижается или упадает, не совершенствуется или возрастает в своем бытии. Святоотеческие изречения о троичности лиц в Боге. Святые отцы и учители трех первых веков единогласно исповедали в своих писаниях догмат о троичности лиц в Боге при единстве существа с меньшей или большей ясностью. Так, из отцов первого века или мужей апостольских святой Климент Римский говорит: «Не имеем ли мы единого Бога, единого Христа, единого Духа благодати, излиянного на нас?» И в другом месте: «Жив Бог и Господь Иисус Христос и Дух Святый». Ерма выражается: «Те, которые уверовали в Бога через Сына Его, облеклись во Святого Духа». Игнатий Богоносец наставлял: «Магнезиан, старайтесь утвердиться в догматах Господа и апостолов, дабы все, что вы не делаете, обращать вам во благо плоти и духу, вере и любви, в Сыне и Отце и Святом Духе». Святой Ириней Леонский особенно ясно говорит о троичности лиц в Боге. Хотя церковь, говорит святой Ириней Леонский, рассеяна по всей вселенной до конец земли, но от апостолов и учеников их прияла веру во единого Бога, Отца Вседержителя, и во единого Иисуса Христа, Сына Божия, воплотившегося ради нашего спасения, и в Духа Святого через пророков, предвозвестившего домостроительство спасения. Прияв такую проповедь и такую веру, церковь, как мы сказали, хотя и рассеяна по всему миру, тщательно сохраняет ее, как бы обитая в одном доме, одинаково верует всему, как бы имея одну душу и одно сердце, и согласно проповедует о всем, учит и передает, как бы имея единые уста. Хотя в мире бесчисленные наречия, но сила предания одна и та же. Климент Александрийский пишет: «Один Отец всего, единое Слово всего, един и Святой Дух вездесущий». И в заключение того же сочинения: «Прославляя, возблагодарим единого Отца и Сына со Святым Духом, единого по всему, во всем благого, во всем совершенного, во всем мудрого, во всем правосудного, которому слава и ныне, и во веки. Аминь». У святого Мефодия Потарского читаем: «Едино Царство Отца и Сына и Святого Духа, как и едино существо, и едино господство. Почему мы поклоняемся единым поклонением единому триипостасному божеству, безначальному, несозданному, бесконечному и вечному?» У святого Киприана, если он крещеный,
пишет он от еретиков крещеный, соделался храмом Бога, спрашиваю, какого Бога, Отца ли, или Сына, или Святого Духа, когда три едина суть. Блаженный Августин, делая общий вывод о святоотеческих свидетельствах о троичности лиц в Боге, говорит, «Все православные истолкователи тайн Ветхого и Нового Завета, каких только я мог читать, писавшие прежде меня о Троице, которая есть Бог, старались согласно с Писанием учить тому, что Отец и Сын и Святой Дух по нераздельному равенству одного и того же существа составляет Божеское единство, и потому не суть три Бога, но един Бог. Нередко святые мученики перед смертью своей прославляли Пресвятую Троицу. Так священномученик Поликарп, любимый ученик Иоанна Богослова, готовясь быть брошенным на пылающий костер, молился: «Отче возлюбленного Сына Твоего, за все благословлю Тебя, вместе с вечным Иисусом Христом, Твоим Сыном, с которым Тебе и Святому Духу слава и ныне, Иисусом Христом, Твоим Сыном, с которым Тебе и Святому Духу слава и ныне и в другие веки. Аминь». 23 февраля. Святой Яков Персиянин, которому постепенно оттекали члены тела, начиная с перстов, с отсечением каждого члена прославлял Пресвятую Троицу: «Седмикратно восхваляю Тебя, Отче и Сын и Дух Святый. Восхваляю Бога моего в жизни моей». 27 ноября. Самое ясное и полное изложение Святой Троицы мы находим в символе святого Афанасия Александрийского. Вера кафолическая есть. До единого Бога в Троице и Троице в единице почитаем, ниже сливающее ипостаси. Ниже существо разделяющее. Пояснение. Греческое слово «ипостась», которому соответствует латинское, означает «неделимое или самостоятельное существо, лицо, в противоположность части или качеству или действию неделимого», а «сущность» означает «внутренний состав вещи», то, почему вещь есть именно то, а не другое что-нибудь. Таким образом, сущность по отношению к Троице называется общее всем трем лицам божества, то есть само божество их, а ипостаси – собственность, самостоятельность или личное бытие каждого лица. Неточное понимание значения этих слов служило иногда причиной неточного выражения догмата о Троице. Почему отцы церкви IV века, когда особенно необходимо было выразить этот догмат, сколько можно точнее, разъяснили значение указанных слов и установили твердую терминологию для изложения учения о Пресвятой Троице. «Инаба есть ипостась Отче, иная Сыновня, иная Святого Духа, но Отче, Сыновня и Святого Духа едино есть Божество, равно слава сопресносущно величество. Какой Отец, такой Сын, такой и Дух Святый. Не три Бога, но один Бог. Отец ни от кого есть сотворен, не создан и не рожден. Сын от Отца самого не сотворен, не создан, но рожден. Дух Святой от Отца не сотворен, не создан и не рожден, но исходящий. И всей Святой Троицы нет ничего ни первого, ни последнего, ничего ни более или менее, но целые три ипостаси сопресносущны суть себе и равны. Наконец, для полноты изложения приведем символ веры святого Григория Чудотворца, который заключает в себе точное учение о трех лицах Божества, их единосущие, их личных свойствах и действиях по отношению к человеку, и который приводим был Шестым Вселенским Собором как славнейший памятник церковного предания и кафолического исповедания Троицы. Правило второе. «Един Бог Отец, Слово Живого, премудрости самосущей, силы и образа вечного, совершенный Родитель, совершенного Отец Сына Единородного, един Господь, единый от единого, Бог от Бога, образ и выражение Божества, Слово Действенное, мудрость, содержащая состав всего, и сила, зиждущая все
все творения. Истинный Сын истинного Отца, невидимый невидимого, нетленный нетленного, бессмертный бессмертного, вечный вечного. Един Дух Святой от Бога Отца, происходящий через Сына, явившийся людям, жизнь, в которой причины живущих, святой источник, святыня, подающая освящение. Им является Бог Отец, который над всем и во всем, и Бог Сын, который через все. Троица совершенная, слава и вечности, и царством, нераздельное и неразлучное. Посему нет в Троице ни сотворенного, ни служебного, ни превходящего, чего не было бы прежде и что вошло бы после. Ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа, но Троица непреложная, неизменная и всегда одна и та же. Учение Православной Церкви о различии божеских лиц по их личным свойствам. В одном божестве три лица – Отец, Сын и Дух Святой. Отец, который прежде веков рождает Сына из своего существа и производит Духа Святого. Сын, родившийся от Отца прежде веков, единосущный Ему. Дух Святой – от вечности исходящий от Отца, единосущный Отцу и Сыну. Итак, Отец, Сын и Дух Святый, нерожденное, рожденное и исходящее различают в божестве лица, а не существо, которое нераздельно само в себе. В другом месте различие между лицами Святой Троицы, то, что Бог Отец не рождается и не исходит от другого лица. Сын Божий предвечно рождается от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца. Тоже и в богослужебных книгах три поющий Херувимский: «Святое тебе божество, светы и свет, и жизнь, и жизни Бога росшего, Бога рожденного, Бога от Отца исходящего, Духа живого». Треть постная. Он нерожденный Отец и Слово, росшееся от Него, и Дух Божественный, непостижный исходен сый, Божий единоначальный, трисолнечный, пою тебе. Слава тебе, Отче Святый, Боже нерождение, слава тебе. Сыне безлетний, единородный, слава тебе. Дух Божественный, сопрестольный, от Отца исходящий и Сыне пребывающий. Нераздельность лиц Святой Троицы. Святой Григорий Богослов учит об этой истине так. Как душа наша, принадлежа к роду существ духовных, рождает из себя бесчисленное множество мыслей, и однако через действие мышления не делится в существе своем и не только не терпит оскудения от множества произведенных мыслей, но еще более обогащается ими. И как произносимое и свойственно всем нам слово, не отделяясь от производящей его души, в то же время всецело сообщается, а однако ж душам слушающим, так что, будучи присущи и произведши его душе, и приемлющим его слушателям, способствует более к взаимному их соединению, нежели разделению. Подобным же образом представляя себе, что и Сын не разделен от Отца, и Дух Святой от Сына, равно как нераздельна мысль от ума. Как невозможно какое-либо деление и разделение между умом, мыслью и душою, так никакого же нельзя представить себе деление и разъединение между Святым Духом и Спасителем и Отцом. Святой Афанасий Александрийский делает следующее превосходное сравнение, выясняющее наглядно нераздельность лиц Святой Троицы. Три ипостаси должны быть предоставляемы нераздельными между собою. Представляемы, как о людях представляем телесно, чтобы и нам, подобно язычникам, не ввести многобожие, но представляя как бы реку, которая, исходя из истока, не отделяется от него, хотя два здесь вида и два имени. Ибо Отец не Сын, и Сын не Отец, потому что Отец есть Отец Сыну, и Сын есть Отчий Сын. Как исток не река, и река не исток, но тот и другая суть одна и та же вода, из истока льющаяся в реку. Так и божество от Отца неслиянно и неотлучно пребывает в Сыне. Так Господь говорит.
Я пришел от Отца и к Отцу иду. Святой же Дух, исходя от Отца, всегда пребывает в руках посылающего Отца и носящего Сына, и Ему наполняет всяческое. Отец, имея бытие, от Себя родил Сына, а не создал, а родил, как реку от истока, как растение от корня, как сияние от света. Все же это видим в природе нераздельным. Примеры из жизни святых, доказывающие и разъясняющие догмата Пресвятой Троицы. На Первом Вселенском Соборе было состязание христиан православных с арианами, отвергавшими единосущие лица Пресвятой Троицы. Господь даровал святому Спиридону Тримифунтскому силу защитить истину православия чудом. Взявший в руки глиняный сосуд, плинфу, он сжал ее и вышел кверху огонь, а к низу потекла вода. Сосуд же остался в руке. Вот, сказал святой, три предмета, а плинфа одна. Так и в Троице три лица, а един Бог. На Втором Вселенском Соборе в обличении же ариан просили святого Милетия изложить правое учение Святой Троицы. Святитель, ставший, показал присутствующим три совокупленные перста в образ трех лиц Пресвятой Троицы. Потом два перста совокупив и один пригнув, благословил таким образом народ. И вышел от него огонь наподобие молнии. После сего воскликнул: «Так мы три ипостаси разумеваем, а о существе едином беседуем». Февраль 12. Однажды сарацинские мудрецы спросили у святого Константина: «Как вы, христиане, единого Бога разделяете на три Бога? У вас есть Отец, Сын и Дух Святой». «Не злословьте Пресвятой Троице», — отвечал богодухновенный мудрец. «Отец и Сын и Дух Святой — суть три ипостаси, существо же едино. Возрите на солнце. От Бога в образе Святые Троицы на небеси поставленное. В нем три вещи — круг, сияние и теплота. Так его Пресвятой Троицы. Отец, Сын и Дух Святый. Солнечный круг есть подобие Бога Отца, ибо как круг не имеет ни начала, ни конца, так и Бог безначален и бесконечен. И как от круга солнечного происходит сияние и теплота, так от Бога Отца рождается Сын и происходит Дух Святый. Сияние от солнца происходящее и всю поднебесную просвещающее – есть подобие Бога Сына от Отца Рожденного и весь мир Евангелием просветившего. А теплота солнечная от того же круга вместе с сиянием происходящее. Есть подобие Бога Духа Святого, которое от того же Отца исходит предвечно. Итак, рассмотрите солнце и познайте Пресвятую Троицу. Солнце состоит из трех веществ – из круга, сияния и теплоты. Но разделяется ли на три солнца? Хотя каждая вещь особливо имеет свойство. А одно есть круг, другое сияние, третье теплота. Но кто скажет, что не одно, а три солнца? Так и Пресвятая Троица, хотя имеет три лица, Отца и Сына и Святого Духа, однако божеством не разделяется на три Бога, но один есть Бог. Сарацинские мудрецы не знали, что сказать против доказательства Константинова, и обратили разговор свой на другие. Мы имеем свидетельство и отечественного святого угодника преподобного Сергия Радонежского, чудотворца, на обличении неправославного учения католиков об исхождении Святого Духа и от Сына. Это учение было утверждено католиками на Флорентийском соборе, бывшем в 1647 году. К нему присоединился и отпавший от православия митрополит Исидор, бывший тогда на соборе. С митрополитом находился один пресвитер именем Симеон. За то, что не отступил от православия, он был посажен в темнице и содержим был в оковах. Освободившись от уз, он возвращался в свое отечество и на пути заснул. Тогда явился ему благолепный старец и спросил его: «Благословился ли ты от последователя стопам апостольским епископа Ефесского Марка?» Симеон отвечал: «И видел я, государь мой, сего чудного и твердого мужа, и благословился от него». «Благословен тот человек, — сказал старец, — его никто не одолел от латинского соборища ни ласканием, ни угрозами мук.
учение и наставление, которое ты слышал от блаженного Марка, проповедуй всем православным, сохраняющим предание святых апостолов и постановление отцов семи соборов». Пресвитер спросил: «Кто ты? Ибо думаю, что ты послан от Бога». «Я Сергий, которого ты призывал в молитвах своих». 25 сентября. Где искать возможно совершенные аналогии, сходства для уяснения таинства Святой Троицы? В человеческом духе можно искать возможно совершенные аналогии для уяснения таинства Пресвятой Троицы, ибо если дух человеческий создан по образу своего Творца, которым был Триединый Бог, то нельзя думать, чтобы в нем, то есть в духе человеческом, не было впечатлено совершенно никаких, даже и самых слабых и темных оттенков Божественной Троицы. Обращаясь к человеку, мы при свете позднейшей психологии замечаем в личном духе человеческом три, так сказать, центральные сосредоточения личного бытия – это разум, воля и чувство. Из каковых сил каждый представляет собой нечто особое и отдельное, но в то же самое время владеет одной и общей духовной сущностью. Так что хотя разум и есть по преимуществу разум или сознание, но он всегда проникается и волей, и чувством. И воля, хотя по преимуществу есть хотение, но она всегда проникается сознанием и чувством, равно как и самое чувство, хотя есть по преимуществу чувство, но никогда не бывает чуждо в своей природе ни сознание, ни хотение. В деле богопознания вообще доступен для нас и возможен один только положительный способ. Это способ познания через аналогию нашего духа, или способ аналогический. Мы потому только и можем знать нечто положительное о Боге, что, руководствуясь присущей нам идеей Божества, можем ее от образа рассматривать и распознавать в нашем собственном духе. Не будь этого, мы, несмотря на то, что многое нам о Боге сообщено самим откровением, ничего определенного о нем не могли бы знать, потому что не в состоянии были бы ничего понять и осмыслить из того, что нам открыто. Не будь, например, у нас или разума, или воли, или сердца, мы ничего не могли бы понять из того, что нам сообщено, или о разуме высочайшего существа, или о его воле, или чувствовании. Но если мы по аналогии нашего духа, запечатленного образом Божиим, можем судить и умозаключать о высочайшем духе Божием, то это вовсе не значит еще, чтобы наше познание всем случаев вполне равнялось своему высочайшему предмету познавания. Мы не должны забывать того, что, созерцая Бога в нашем духе, созерцаем не самое его существо, а только его образ, хотя действительный и существенный от образ. А потому мы необходимо всегда должны оставаться при том убеждении, что сам в себе личный дух божественный несравненно и даже бесконечно выше и совершеннее, чем как он отображается в нашем личном духе, о чем как мы его здесь видим и наблюдаем. Учение Церкви о непостижимости таинства Пресвятые Троицы. Никаким подобием нельзя вполне объяснить сие таинство, таинство троичности лиц в Боге, и раздельно представить в уме нашем, каким образом Бог есть един в существе и троичен в лицах, и что никакое подобие недостаточно к изъяснению оного. О том сам Бог, именуемый Иегова, свидетельствует устами пророка. «Кому меня уподобите и сравните, и приложите меня, и преуподобите меня, да буду подобен ему?» Исаия 46:5. Так что никакой ум, не только человеческий, но и ангельский, не может постигнуть язык, изречь его. Итак, должно сказать с апостолом: «Не излагаем помышления и всякое возношение, взимающееся на разум Божий, и пленяем помышления и всякий разум в послушании Христу». Учение Церкви о бытии ангелов-хранителей примерами из жизни святых. Отцы Церкви единогласно признают бытие ангелов-хранителей,
Василий Великий учит: «С каждым из верных есть ангел. Против всего никто не будет спорить». Святой Златоуст говорит: «Прежде ангелы по числу народов, а ныне по числу верующих». Церковь же каждый день и за каждой службой гласно приносит моления об ангелах-хранителях, ангелам мирно, хранителей душ и телес. «Огради нас святыми твоими ангелами». А в одной из тайных святых молитв своих, именно за литургией Василия Великого, в числе особенных благодеяний Божиих, она указывает на дарование нам ангелов-хранителей. «Ангелы поставил еси хранители». Жизнь святых представляет много примеров той истины, что ангелы охраняют человека. Так Ануфрий Великий на первых же путях своей подвижнической жизни был встречен своим ангелом-хранителем. Когда подвижник шел в пустыне, чтобы найти себе уединенное место, вдруг увидел свет и услышал такую успокоительную речь: «Я ангел, от самого рождения твоего хожу с тобою, приставлен хранить тебя, служи Богу, и я не отступлю от тебя». Этот ангел целые 30 лет затем питал подвижников в пустыне, принося к нему трапезу. 12 июня. К Пахомию Великому современнику Ануфрия ангел-хранитель предстал во время молитвы и до 3 раз повторил наставление, чтобы он принимал и назидал приходящих. 15 мая. Святому мученику Виту в начале его мученического подвига явился ангел-хранитель и объявил: «Я назначен быть твоим хранителем и сохраню тебя до кончины твоей». 15 июня. И действительно несколько раз спасал жизнь мученика от мучителей. Когда Прокопий Юродивый на церковной паперти вследствие сильного мороза сосчитывал последние свои вздохи, то ангел-хранитель коснулся ветвью его лица, и он тотчас почувствовал теплоту. 8 июля. Сколь многим из святых являлись ангелы-хранители, когда святые изнемогали своими силами в борьбе с духами нечистыми. Святой Исаак Сирианин утверждает: если враг явно нападал на святых, ангелы их являлись видимым образом и говорили, что посланы на помощь. Они охраняют нас во время сна. «Радуйся, яко спящим мя хранишь», говорится в акафисте ангелу-хранителю. Так преподобному Иоанну Колову, Коловым этот подвижник назван в том смысле, что был малорослый, пришел однажды во время его сна подвижник и увидел у постели его ангела. Еще подобный пример видим в жизни преподобного Паисия. 19 июня. О современных явлениях ангелов для утверждения в христианской жизни вновь обращенных из язычества христиан. Рассказ отца Иоанна Вениаминова, впоследствии митрополита Иннокентия Московского. В апреле 1825 года Великий пост отправился я в первый раз на остров Акун к алеутам. Подъезжая к острову, я увидел, что они все стояли на берегу наряженными, как бы в торжественный праздник. И когда я вышел на берег, то они все радостно бросились ко мне. Я спросил их, почему они такие наряженные. Они отвечали: «Потому что мы знали, что ты выехал и сегодня должен быть у нас. Вот мы на радостях и вышли на берег, чтобы встретить тебя. Кто же вам сказал, что я буду у вас сегодня, и почему вы меня узнали, что я именно отец Иоанн? Наш шаман, это колдун, старик Иван Смиренников, сказал нам об этом и описал нам твою наружность так, как теперь видим тебя». Это обстоятельство чрезвычайно меня удивило. Но я все это оставил без внимания и стал готовить их к говению. Явился ко мне этот старик-шаман и изъявил желание говечь. Он ходил очень аккуратно к богослужению, и я все-таки не обращал на него особенного внимания, и, приобщивши его святых тайн, отпустил его. И что же? К моему удивлению, он после причастия отправился к своему таену, старшине,
и высказал ему свое неудовольствие на меня, а именно за то, что я не спросил его на исповеди, почему его алеуты называют шаманом. Так как ему крайне неприятно носить такое название от своих собратьев, и что он вовсе не шаман. Таен, конечно, передал мне неудовольствие старика Смиренникова, и я тотчас же послал за ним для объяснения. И когда посланные отправились, то Смиренников попался им навстречу с следующими словами: «Я знаю, что меня зовет священник, отец Иоанн, и я иду к нему». Я стал подробно расспрашивать о его жизни, и на вопрос мой, грамотен ли он отвечал, что хотя и не грамотен, но Евангелие молитвы знает. Тогда я просил его объяснить, почему он знает меня, что даже описал своим собратьям мою наружность, и откуда узнал, что я в известный день должен явиться к вам, и что буду учить вас молиться. Старик отвечал, что ему все это сказали двое его товарищей. «Кто эти двое твои товарищи?» — спросил я его. «Белые люди», — отвечал старик. «Они, кроме того, сказали мне, что ты в недалеком будущем отправишь свою семью берегом, а сам поедешь водою к великому человеку, царю, и будешь говорить с ним». «Где же эти твои товарищи, белые люди, и что это за люди?» — спросил я его. «Они живут недалеко, здесь, в горах, и приходят ко мне каждый день». «Когда же явились к тебе эти белые люди в первый раз?» Он отвечал, что вскоре по крещении его иеромонахом Макарием явился ему прежде один, а потом и два духа, невидимые никем другим, в образе человека в белых лицом, в одеяниях белых, и по описанию его подобных стихарям, обложенных розовыми лентами. И сказали ему, что они посланы от Бога наставлять, научать и хранить его. И в продолжении почти 30 лет они почти каждодневно являлись ему днем или к вечеру, но не ночью, и, являясь, наставляли его христианскому учению и таинствам веры. Подавали ему самому и по прошению его другим, впрочем, весьма редко, помощь в болезнях и крайнем недостатке пищи. Но при этом они всегда отзывались на прошение его тем, что мы просим у Бога, и его благословит. Если благословит он, то исполним. Иногда сказывали ему происходящее в других местах, и весьма редко будущее, но всегда с оговоркой, если то угодно Богу открыть. И уверяли, что они не своей силой все то делают, но силой Бога Всемогущего. И хотя учение этих духов есть учение православной церкви, но я знаю, что и бесы веруют и трепещут, усомнился, не хитрая ли и тончайшая эта сеть искренне лукавого. И спросил его, как они учат молиться, себе или Богу, и как жить с другими. Он отвечал, что они учат молиться духом и сердцем, и иногда молятся с ним весьма долго, и учат исполнять все чистые христианские добродетели, кои он подробно мне рассказал. А более всего советует наблюдать верность и чистоту, как в супружестве, так и вне супружества. Сверх того, учили его и другим внешним добродетелям и обрядам, как то, как изображать крест на теле, не начинать никакого дела, не благословясь, не есть рано поутру, не жить вместе многим семейством, не есть вскоре убитой рыбы и зверя еще теплого, а некоторых птиц и растений морских совсем не употреблять в пищу и прочее. После этого спросил я его, являлись ли ему они ныне после исповеди и причастия, и велели ли слушать меня? Он отвечал, что являлись, как после исповеди, так и после святого причастия, и говорили, чтобы он никому не сказывал исповеданных грехов своих, и что после причастия вскоре не ел жирного, и чтобы слушался учения моего, но не слушал промышленных, то есть русских здесь живущих. И даже сегодня на пути явились ему и сказали, для чего я зову его, и чтобы он все рассказал и ничего бы не боялся, потому что ему ничего худого не будет. Потом я спросил его, когда они являются ему, что он чувствует, радость или печаль. Он отвечал, что в то только время при них он чувствует угрызение совести своей, когда сделал что-либо дурное, а в другое время не чувствует никакого страха. И так как его многие почитают за шамана, Никто, не желая таковым считаться, неоднократно просил их, чтобы они отошли от него и не являлись ему. Но духи отвечали, что они не дьяволы, и им не велено оставлять его. На вопрос его, почему они не являются другим, они говорили ему, что им так велено. Дабы удостовериться, точно ли являются ему пестуны его, я спросил его, могу ли я видеть их и говорить с ними. Он отвечал, что не знает, а спросит у них, и действительно через час приходит и говорит, что они сказали на то, и что он хочет еще знать от нас. Уже ли он еще почитает нас дьяволами? Хорошо, пусть видит и говорит с нами, если хочет. Еще сказали нечто в одобрение мое, но я, дабы не сочтено было за тщеславие со стороны моей, умолчу об этом. Тогда что-то необъяснимое произошло во мне, какой-то страх напал на меня и полное смирение. Что, ежели в самом деле, подумал я, увижу их, этих ангелов, и они подтвердят сказанное старцам? И как же я пойду к ним? Ведь я же человек грешный, следовательно, и недостойный говорить с ними. И было бы с моей стороны гордостью и самонадеянностью, если бы я решился идти к ним. И, наконец, свиданием моим с ангелами я, может быть, превознесся бы своей верою или возмечтал бы много о себе. И я, как недостойный, решился не ходить к ним. Сделав предварительно по этому случаю приличное наставление как Смиренникову, так и его собратам Алиутам, и чтобы они более не называли Смиренникова шаманом. Таков замечательный рассказ покойного святителя Иннокентия. Библейские примеры посещения людей ангелами. Авраам. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам! Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Иаков. Иаков пошел путем своим и взглянув, увидел ополчение Божие ополчившееся, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал, «Это ополчение Божие». Иисус Навин, находясь вблизи Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет». «Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему, «Что Господин мой скажет рабу твоему?» «Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». И Иисус так и сделал. Гедеон. «И пришел ангел Господень и сел в орфе под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный». Давид. И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем на лица свои. Илия. И лег и заснул пророк Илия под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь и пей». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеные лепешки и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань». «Ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою». Тогда ангел Господень сказал Илии, фесфитянину, «Встань, пойди навстречу послам от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула божество Коронское?» И сказал ангел Господень Илии, «Пойди с ним, пятидесятником, не бойся его». И он встал и пошел с ним к царю, Сидрах, Месах и Авденага, Анания, Азария и Мисаю. Но ангел Господень сошел в печь вместе с Азарией и бывшими с ним, и выбросил пламень огня из печи, и сделал, что в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним, и не повредил им, и не смутил их. Иосиф. Но когда он, Иосиф, помыслил это отпустить святую Деву Марию, всеангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Когда же они отошли, всеангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли